Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова об Иоанне Крестителе и беседу Евгения Данилова с писателем и литературоведом Виктором Калугиным.
Сына и Святаго Духа. Святая Церковь прославляет ныне одного из величайших угодников Божиих, святаго пророка, предтечи Крестителя Господня Иоанна. Вот с предтечи, с его появлением на исторической арене, священной истории, приблизился день Царствия Небесного, день, когда появилась возможность Господом повоцариться в сердце человека. И предтеча, как пророк, ему дана была такая прерогатива подготовить людей к пришествию Христова. И нам трудно себе представить, как и чем жил человек того времени, потому что, несмотря на, конечно, период угасания христианства на нашей земле, мы в эту эпоху живем, в эпоху такого спада. Но, тем не менее, следы христианства, христианской культуры, христианских представлений, они везде. Куда бы ни приехали, мы обязательно наткнемся на это пречистое и пресветлое имя. Даже в религиях, которые отрицают троичность, например, в исламе, и то мы с именем Иисус обязательно столкнемся. И с его почитанием как пророка хотя бы. Дивное дело. Приезжаю в Израиль и сталкиваюсь с местными евреями. Ну, как обычно сталкиваюсь. Ну, как паломники там или туристы. Сталкиваюсь с местными жителями. Они видят с каким почтением, может быть, и без веры. А кто-то и с верой произносит это имя, и уже нет той хулы, которая была, допустим, 200 лет тому назад или 150. То есть вот имя Христово, оно стало всем доступно. И, наверное, нет на земле человека, который бы не слышал этого имени. И ни один человек в этом имени и в этой жизни не может найти никакого изъяна. А представим себе время, хотя бы на секунду. Нет на земле ни одной церкви христианской. Нет на земле Евангелия. Нет ни одной книжки святых отцов. Вообще по земле не ходит ни один христианин. Люди вообще не имеют христианских понятий. Это страшное и скучное время. Ну, почти нет проявлений любви, добра, смирения, Конечно, отдельные вспышки, отдельные проявления этого наблюдаются, как некие детали. Вот, читая Ветхий Завет, мы видим, что там очень так просто, ясно, обнажено, отражена история Ветхого Израиля. Но когда человек читает изнутри видение христианской культуры, он порой ужасает. Вчера даже одна женщина спросила, вот, а как маленькому ребенку Библию читать? Там столько убийств, всякие человеческие грехи, все это выворочено наизнанку. Это может такое впечатление, тяжелое на ребенка оказать. Совершенно верно. Время было страшное. Даже величайшие праведники, если рассмотрим мы жизнь Авраама, отца всех верующих, уж никак его жизнь ни в чем не может быть примером для подражания. Просто какой-то кошмар. И он имел одну добродетель, веру. Эта добродетель была столь большой величины, что Господь вменил эту веру ему в праведность. Поэтому в вере мы можем быть ему подражателем. И вот так вот каждый ветхий заветный святой, он отличился. Кто верой, кто ревностью, как святой пророк Илия и так далее. И вот рождается предтеча. Его никто не учил христианству. Но он явился зарей христианской веры. Столько в нем было смирения, столько в нем было кротости, сколько в нем было послушания Богу в своем служении. И действительно, вот его, пусть и недолгосрочное, краткое служение, как предтеча, оно дало очень много. Ну, во-первых, всякий такой человек привлекает ищущие сердца. И предтеча собрал вокруг себя много людей. В основном из иудеев, конечно, которые стали учениками, а уже потом легко стали учениками Христа Спасителя. Он явился вот этой ступенью. Поэтому он тоже потрудился на благо церкви. Хотя человек, воспитанный совершенно в другом контексте, он не мог предвидеть того, что принесет с собой Мессия долгожданный. Поэтому, естественно, по немощи человеческой его что-то во Христе смущало. Поэтому он даже посылал к нему своих учеников, чтобы спросить и утвердиться. Проявил такую некоторую человеческую слабость, которая вполне допустима и не является каким-то грехом, потому что трудно от него этого ожидать. Несмотря на это, Господь поставил его очень высоко. И Святая Церковь тоже. Всегда предтечу изображает рядом со Христом, сидящим на троне, слева. Ну, а если смотреть вот, то справа Престая Дева Богородица, а слева Иоанн Предтеча. То есть они окружают Христа Спасителя в этом молении, в деистосном чине, который изображает всю Церковь Божию, что раз Господь указал ему вот это место. Однажды Иоанн и Иаков вопрошали у Христа: «Дозволь нам во славе Твоей сесть одному одесную, а другому ошую». А Господь говорит: «Нет, кому уготовано? Уготовано Матери Божией и Иоанну Предтече». А апостолы идут уже после. После ангелов идут. Таково их место тоже необычайно высокое, но все-таки после Предтечи. И вот здесь апостол Павел в этом послании обращается уже к нам, уже к носителям веры христианской. Говорит: день приблизился, поэтому мы должны жить уже согласно свету Христовой истины, который пришел к нам. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пьянству, ни пированием, ни сладострастью, ни распутству, ни ссором, ни зависти. Как днем. Почему? Потому что, несмотря даже бывает на дурное воспитание, всякий человек интуитивно, потому что все люди созданы Христом Богом, интуитивно чувствует, что хорошо, что плохо. Поэтому обычно всякие такие вещи неприличные человеку, они совершаются тайно. Правда, мы сейчас в такую эпоху живем, когда люди все ближе приближаются к животному миру, и многие уже стыд теряют. И, конечно, это является тоже для многих, особенно для людей молодых, таким примером дурным. Им тоже хочется попробовать, а как так вот оказаться совсем бесстыжим? Но обычно каждый человек теряет в себе стыд вообще с большим трудом. Это не сразу происходит. Происходит какое-то некое такое мучение, а уже потом привыкание. Говорит о том, что наша природа, наше устроение, созданное Богом, оно этому сопротивляется. Потому что стыд, он соприроден падшей природе человека. И потеря стыда – это утрата чего-то очень важного такого для нас человеческого. И в день Иоанна Предтечи Святая Церковь устами апостола Павла советует нам не делать ничего того, что неприлично званию христианства. Тогда мы сумеем сохранить тот божественный свет, которым мы напитываемся в Церкви, в своей душе. Помоги нам в этом, Господи, за молитвы пророка Предтечи Господня Иоанна.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Виктор Ильич Калугин, литературовед, писатель, составитель фундаментальной антологии «Молитвы русских поэтов». Добрый день, Виктор Ильич.
День добрый.
Прозвучала песня «Озари меня», песня на стихи протоиерея и духовного поэта Владимира Бороздинова. Исполнила ее Анна Седнина. В свое время мы делали эфир, посвященный творчеству этого поэта, и диску, на который Анна записала песни на стихи отца Владимира.
И могу добавить, что именно стихами Бороздинова заканчивается второе издание второго тома «Молитвы русских поэтов».
Ну, второй том заканчивается, а наша передача начинается с этого произведения, потому что на самом деле настолько фундаментальное и огромное было издание, и не столь давно вышел переиздание второго тома, и он, кстати, не повторяет в полном виде первое издание, потому что целый ряд авторов был добавлен Виктором Ильичем. Виктор Ильич, но ведь «Титаник» остановить-то так просто не получится, если только айсберг на пути не встретится каким-то образом, потому что слишком большая сила инерции. Движение продолжается. И я знаю, что появляются и новые авторы, люди вам звонят, приносят стихи, рассказывают о каких-то поэтах, о которых, ну, в силу того, что тема-то огромная, ни вы не знали, ни мы не знали, тем более. Вы сейчас работаете над продолжением этого проекта. Что из себя представляет работа, в какой она стадии, расскажите, пожалуйста.
Ну, действительно, еще там 3-4 года назад я не представлял себе объем и значение в полной мере этого явления, тем более, что мы начинали с 11 века, и вот представить всю молитвенную поэзию за тысячелетия оказалось, во-первых, необходимо, а во-вторых, мы как бы открыли для себя заново не просто отдельные произведения, а именно молитвенную поэзию как поэтический жанр, такой же, как эпическая поэзия, такой же, как лирическая поэзия, и, может быть, один из самых важных. Вот статья недавно была в литературной газете Виктора Гавриловича Захарченко, она называлась «Новая христианская поэзия». И действительно, он как композитор песен, как выдающийся дирижер, увидел в этом томе, именно собранное вот во втором томе 20 века и начало 21-го и 3-го тысячелетия, не продолжение даже, естественно, это и продолжение великих традиций, а зарождение новой христианской поэзии. Потому что то, что пережила Россия, то, что случилось в мире за эти годы, именно сравнимы с первыми веками христианства.
У меня такой вопрос, Виктор Ильич. Вы ведь планируете сделать дополнительный третий том, чтобы не делать переиздание, но это, наверное, технологически сложно, надо менять всю верстку, весь состав, но добавить тех авторов, которые...
Да, с издательством мы такой проект сейчас разрабатываем, чтобы выпускать отдельные выпуски, как приложение, новые публикации. Ну, вот, допустим, сейчас я в Ленинской библиотеке, в рукописном отделе, уже закончил работу над 2 рукописными книгами, которые никогда так и не увидели свет, вот уже более чем 1,5 столетия, Александра Норова, «Строфы» и «Приложение апокалипсиса». Вот лежат рукописи. В первом томе, кстати, он есть, можете посмотреть. Но то, что сейчас появится, это принципиально новое. Это открытие действительно нового имени поэта и новых произведений. Кстати говоря, там есть в «Строфах» очень хорошее стихотворение о Суворове.
Да, я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что сегодня мы будем говорить не только о этом фундаментальном издании «Молитвы русских поэтов», к которому неоднократно обращались на эфирах на наших, но будем также говорить и о общественном движении «Суворовский редут». Виктор Ильич, член редколлегии газеты под таким же названием «Суворовский редут». И «Суворовский редут» выступает
с предложением о канонизации нашего великого полководца. Вообще, сегодняшний эфир, мне кажется, уместно назвать его как «Возвращение исторической памяти». Потому что, ну, сколько лет мы не имели доступа к великим этим сокровищам духовным, к русской духовной поэзии, и только после перестроечных годов стали выходить антологии, стали выходить сборники русских духовных поэтов, уже, по-моему, несколько десятков их вышло, и вот, наконец, появилась антология молитвы русских поэтов. Но ведь с Суворовым же такая же история, мы тоже как-то почитаем наших классиков, но не всегда их перечитываем. То же самое, имя Суворова вроде у всех на слуху, а вот останови любого там, даже молодого человека какого-нибудь, школьника на улице, и попроси его рассказать биографию Суворова. И я вас уверяю, что не каждый с этой задачей справится. То есть познание весьма поверхностно часто.
Более того, некоторые назовут, наверное, имя Суворова, вот этого историка, который...
Виктор Суворов.
Да, Виктор Суворов, да. Который, естественно, не Суворов, который занимается как раз одна из самых чудовищных фальсификаций русской истории XX века под именем Суворова.
Ну, важно то, что он выступает, отношение к Суворову к историку разное. Важно то, что все-таки, может быть, он действительно заслонил нашего полководца, используя вот этот псевдоним.
Это, кстати, сейчас один из приемов. Певцы берут известные имена, актеры берут известные имена. Это имя превращается в бренд.
А телевидение тоже, вот начальство на некоторых мелких каналах берет и засандаливает программу, которая выходит на больших телеканалах. И иногда даже приглашают ведущую с той же самой фамилии, как и звезда какого-то центрального телеканала, и внешне даже на него похожа, есть таких несколько примеров. Ну, что делать, в эпоху подмена это вот распространенная технология пиаровская.
Вот, но тем более важно выпускать издание, в котором именно публикуются подлинные, во-первых, произведения, подлинные биографии, подлинные документы. И вот сейчас я говорю, я уже занимаюсь больше года архивами, и в архивах публикаций, еще новых публикаций, еще, наверное, на большой том и 19 века, и 18 века, и тем более 20.
Ну, прежде чем переходить к жизни, судьбе Суворова и вот этой инициативе по канонизации, я бы хотел все-таки задать вопрос и по второму тому, потому что не всякий наш радиослушатель имеет возможность взять первое издание второго тома «Антологии молитвы русских поэтов» и переиздание, и сравнить, что вы и кого вы добавили.
Во-первых, там есть именной указатель, где звездочками четко указано, что в каком томе и какие произведения публикуются впервые. Ну, допустим, во втором томе большая публикация такой замечательной поэтессы Лидии Калагриевой, причем поэтессы, которая, ну, один маленький сборник вышел несколько лет назад в Санкт-Петербурге, и вот мы тоже представляем эту поэтессу. Я бы хотел прочитать ее молитву.
Да, разумеется.
«В борьбе бесплодной и унылой затмилась правда на Руси. Дохни живительные силы и дух поникший воскреси. Сплоти одной семьею тесной стремненье лучшей земли и гневы молнии небесной измену в ней испепели. Вновь мощь уснувшая воспрянет из тяготеющих оков. И ангел смерти в очи глянет ее ликующих врагов». Это стихотворение 1915 года. Как и другие ее стихи, допустим, «Очнись, святая Русь» и многие-многие другие, сегодня, я думаю, звучат не менее актуально, чем 100 лет назад. Или же стихи поэтессы 20-х годов, тоже малоизвестно, недавно наконец-то вышел ее сборник довольно полный, Веры Меркурьевой, которая, написал цикл стихотворения о расстреле Кремля. Одно из самых
злодейских преступлений большевизма перед Россией, перед русским народом.
Вот. И вот в поэзии эти события, они тоже нашли отражение. И Вера Меркурьева публикуется ее цикл стихотворений, в том числе стихотворение «Пробоина в Успенском соборе». Пробоина в Успенском соборе, пробоина в Московском Кремле, пробоина кромешное горе, пробоина в сраженной земле, пробоина раздор на раздоре, пробоина течь на корабле, пробоина огромное море. Пробоина огромна во мгле, пробоины брошенные думы, пробоины братская могила, пробоины сдвиг земной оси. Пробоина, где мы, в ней и что мы, пробоина бездна проглотила, пробоина, нет сия Руси. Вот какие стихи датированы 11 декабря 1917 года, буквально в дни, когда прямой наводкой расстреливался Кремль.
Виктор Ильич, ну вы очень много и современных авторов добавили во второй том, которые вот появились в процессе работы на вашем пути.
Надо сказать, что, будучи очень многие годы там секретарем Союза писателей России, там возглавляя журналы, личные связи, особенно у Союза писателей, все-таки в каждом области свои отделения, не думаю, что кто-то сохранил вот такую связь, и удалось буквально мне через уже интернет связаться со всеми, и в антологии представлена поэзия действительно от Владивостока до Мурманска, до Перми, там Чита. Нет такого, как это обычно бывает.
Чисто московское.
Да, или москвичи издают.
Потому что Москва не Россия, как известно,
да,
есть и другие авторы.
Да, да, москвичи издают москвичей. Питерская – это такая форма, я называю, местечковой литературы. Здесь представлена поэзия, и именно вот такой охват, где-то 300 имен, и не просто отдельные стихи, а целые подборки всего 20 века и начала 21 века, показывает, что сейчас нет, я уверен абсолютно, нет более яркого и более глубокого явления, чем русская именно молитвенная поэзия.
Я думаю, да, и ваш труд, а труд этот тяжелый, много сил было положено на него, и много, так сказать, и времени, просто даже вычитать, я представляю, если не один раз пришлось вычитать эти два тома, сколько же на это время-то должно было уйти?
Все-таки...
А надо было не просто вычитывать, а со смыслом вычитывать.
Да, но все-таки я 50 лет с лишним проработал редактором и редактором-составителем. У меня еще там антология русской женской поэзии, антология русского романса Серебряного века, антология русской военной песни. Я себя называю антологистом.
Конечно, опыт все-таки есть кое-какой работы.
Такие вещи, конечно, невозможно создать просто вот тебе хорошая мысль, там, идея, проект. Конечно, здесь надо иметь десятилетний, так сказать, опыт работы и в библиотеках, и в архивах, и так далее. Ну, вот современная поэзия, допустим, «Монах Лазарь». В свое время, когда я работал многие годы в серии «Жизнь замечательных людей», я сам издавал книгу Виктора Афанасия и книга о Василии Жуковском. У него была книга об Иване Козлове и многим, о Лермонтове. И это был очень интересный писатель, исследователь. И последний, наверное, уже 10 лет, как он ушел в монастырь, и сейчас это монах Лазарь. Вот, допустим, его стихотворение уже последних лет из новых публикаций. В толпе, в автобусе не раз душа моя тоской сжималась и кровью на сердце писалось «Спаси, спаси, Господь, всех нас! Храм полон, литургии час, над солнце вьется дым кадильный, а мысль моя в молитве сильной твердит «Спаси, Господь, всех нас! Быть может, кто в грехах погряз, кто не думает о Боге, но что ж, я все равно в тревоге шепчу «Спаси, Господь, всех нас!» Народ толпится возле касс, полны вагоны и вокзалы. Не раз душа моя сказала, все то ж спаси, Господь, всех нас. Но пусть еще при жизни тут, грехов от Господа не пряча, мы понесем великий труд раскаяния, молитвы, плача. Помилуй, милосердный спас, все многолюдие земное, и уничтожишь в нас все злое, дай веру и спаси всех нас.
Замечательные строки.
В антологии представлены многие других поэтов впервые. Принцип такой второго издания. В нем публикуются, могут публикаться те же самые авторы, которые вошли в первое издание, но только новые произведения. Поэтому это как бы не переиздание чистое, а именно продолжение издания, поскольку те же самые авторы продолжают писать стихи, а много новых имен, которые по тем или иным причинам не были представлены в первом томе. Ну, допустим, Владимир Волков, прекрасный певец, исполнитель. И поэт вот в этом томе он представил довольно хорошо, и мне бы хотелось, чтобы и в передаче тоже напомнить об этом исполнении.
Хорошо, давайте. Мы делали несколько эфиров, где звучали песни Владимира Григорьевича Волкова, в частности, с пропагандистом и популяризатором поэзии Волкова Натальей Максимовной Пиарн. И я думаю, что вполне уместно поставить одну из песен Волкова в наш сегодняшний эфир.
Ой, не время нынче спать, православные, белый голубь пал, поют черным коршуном. То, что горько вам сейчас, вряд ли главное. Было горше на Руси, было горше нам. Ой, не время нынче ждать, православные, время радость кликать, время Бога молить. Что грехи отпустил, но главное, чтобы ты предал вам врага повали. По церквам запустенье и тлен, без царя голова, без креста душа. Ну-ка, матушка, встань с колен. Надо сделать последний шаг. Все окольные пути вами пройдены. Кровь, песок лишь полонные топили. Заповедано беречь веру с Родиной. Ну а вы их распродали да пропили. Ой, не время нынче пить, православные, стыдно русскому бродить подаяния на своей родной земле. Ну и главное, как к оружию зову к покаянию. По церквам запустенье и тлен, бесная голова, без креста душа. Ну-ка, матушка, встань с колен. Надо сделать последний шаг.
Ну, а что касается Суворова, то здесь как-то получилось так, что ровно 50 лет назад, полвека назад, когда мне было 20 лет, я написал рассказ по воспоминаниям моей бабушки, самой, наверное, страшная трагедия, которая была в России и на Кубани, это Голодомор 30-33 года. Вот сам я родом из Кубани, уже где-то, ну, 5 поколений я точно знаю, прямой потомок именно линейных казаков. И вот через 50 лет, я ровно через 50 лет оказался в станице, восстановил связи со своими друзьями кубанскими многими. Ты встретился с ребятами, которые издают уже второй год, издают такой еженедельник «Суворовский редут». Я вошел в редколлегию, стараюсь помогать ребятам, публикую там материалы интересные, исторические. Но основная идея, она абсолютно, конечно, оправдана. Это движение прославления Суворова как православного святого.
Вы знаете, я вас хотел бы перебить. У нас такая книга выходила в 2004 году «Суворов в слове пастыри церкви». И она была снабжена предисловием патриарха Алексея II тогдашнего. Я позволю себе несколько строк из этого предисловия зачитать, что он пишет про Александра Васильевича Суворова. «Чрезвычайно деятельный человек, но одновременно и всегдашний горячий молитвенник. Он считал жизненной необходимостью перед началом любого похода посетить храм Божий и преклонить колено перед подателем победы. Дворянин благородного рода, но вместе с тем и по-настоящему смиренный раб Божий. Он спешил поддержать всякого нуждающегося, утешить и ободрить всякого скорбящего. Он жил так, как учил своих солдат. Догадывайся и познавай, что во всех делах с тобою Бог». Вот эти слова «с тобою Бог», они очень актуально звучат, потому что мы иногда утрачиваем эту связь драгоценную, таинственную, с высшими силами, начинаем ощущать себя такими сиротами, а на самом деле мы никакие не сироты, и Бог с нами. Но мне хочется, чтобы вы рассказали о том, чем занимается Суворовский редут, и в плане и памятников, и музея, потому что вот про Лакинск мы говорили, это родные места, где была отчина родителей Суворова, было имение. До сих пор нет ни музея там, ни памятника, только идут разговоры в течение многих лет. И так во многих других районах.
Ну, могу надеяться, что это движение достигнет результата, потому как уже, ну, не люблю эти слова, но как бы прецедент уже есть. И именно благодаря инициативе писателя причислен к лику святых великий флотоводец Федор Ушаков. Так что сейчас уже...
Есть иконы,
да, есть иконы, и, безусловно, Суворов достоин такой же чести, и он достоин и своими великими победами, и всей своей жизнью, как полководца и как христианин.
Ну, я думаю, что нам такие национальные герои нужны, их нужно поднимать на щит, тем более в период национального унижения России, период не может никак закончиться, но, тем не менее, вот то, что делают представители Суворовского редута, этого движения, это чрезвычайно важно. Вообще, к нам в свое время приходил такой замечательный скульптор современный Дмитрий Никитович Тугаринов, создатель двух памятников Суворова. Памятники стоят в Швейцарии, там недалеко от того самого места, где осуществлялся знаменитый переход. Многие, конечно, помнят хотя бы по фильму то, как это все происходило. Но с какой же печалью скульптор Тугаринов говорил о том, что вот в Швейцарии там нашелся меценат, спонсор, который оплатил проект, а в России до сих пор у нас нет таких людей, получается, которые могли бы в этом поучаствовать. Может быть, после нашей передачи что-нибудь сдвинется с мертвой точки. Но вы, я смотрю, Виктор Ильич, принесли распечатку стихотворений, в том числе есть в этой подборке и стихи, посвященные Суворову.
Ну, я хотел бы напомнить об известных стихах и прочитать стихотворение, которое до сих пор остается не опубликовано. Стихотворение из сборника Александра Норова. Александр Норов – это брат, младший брат Авраама Норова, человека легендарного, человека, который в 17 лет был участником Бородинского сражения, человек, потерявший ногу в Бородинском сражении, и после этого совершивший 3 путешествия в Святую Землю, написавший одну из самых популярных книг.
Которая неоднократно переиздавалась.
Да, и в наше время тоже переиздавалась. А вот брат его был поэтом, он в первом томе представлен, входил в число, так сказать, любомудров, написал книгу «Строфы», которую с помощью брата хотел опубликовать в 1954 году, в самом начале Крымской войны. И вот с каким предисловием, обращенным к государю. Ныне к посрамлению гнусной политики и отвратительных союзов, не убеждаясь ни лицемерным миролюбием и угрозам, ни вооруженным посредничеством, ни уклончивыми доброжелателями и сокрушив, наконец, бесплодное их словопрение, ныне среди сонно владык и малодушие неблагодарны, один только наш, Николай I, противопоставил им твердость мужа за истину, непоколебимый пред наступающим борьбой, преисполнен упования, он один слышит теперь стоны христиан, он только один видит безгласные слезы церкви, там, где другие хотят только поприще для своих любостяжаний. Государь, в эти священные минуты чувство русского и чувство христианина изливается преданностью к царю и благодарностью к Богу за царя. Так недавно еще воля одного спасла потрясенную Европу. Тогда в тишине уединения некий немощный отшельник написал под влиянием событий эти строфы. «Государь, если они могут сколько-нибудь выразить мое сердце, то они, я уверен, не отринуты будут вашим величицам, как отголосов этого благословения и любви к своему христолюбимому монарху и теперь единственному ратоборцу за права 400-летних мучеников. На его призыв откликнулась Россия 1812 годом и берет свой крест. Ваше императорского величества, всемилостившего моего государя, верноподданный Александр Норов, 1854, апреля 11, село Ключи». Вот поэт-отшельник написал целую книгу стихов, которые оказались чисто по цензурным соображениям в то время не опубликованы. Даже его родной брат, будучи министром просвещения, не смог опубликовать эту книгу. Так остро ставились очень многие вопросы именно о судьбе России. Даже Николай I, решивший вступить в войну, вступиться за попранных братьев, христиан, все равно делал каждый шаг с оглядкой на то, что подумают, что скажет, так сказать, либеральная пресса, что подумают либеральные министры.
Ну, все как и сегодня, все, ну, ничего не меняется.
К сожалению.
Мы как бы по кругу ходим, такой дорогой его совершаем.
Да, к сожалению. И вот в то время, допустим, мне нравится очень письмо Аполлона Майкова к Достоевскому. Аполлон Майков тоже написал стихотворение о начале войны, потому что здесь был невиданный патриотический всплеск такой. И поэзия, как в 12-м году, действительно поэты стали певцами, как и Жуковский, певцами в стане русских воинов. И он пишет Достоевскому о том, что вот наконец-то он написал стихотворение о том, что он думал, и наконец-то он понял, что такое демократы. Вот это слово даже тогда звучало примерно так же, как и сейчас. Так вот, именно в этой книге Норова одна из центральных фигур исторических – это именно Суворов. Я не буду читать все стихотворение, оно довольно длинное.
Ну, фактически маленькая поэма.
Да, да, хотя бы первая часть. Красой озер своих блестят новогородские пустыни, и в зыбь задумчиво глядят золотоглавые святыни, как саван серы небеса, как ночь сосновые леса, там гложет пихту лось рогатый, с медведем борется карел, и бьется с почвой оратой, и мох от ржавчины сгорел, там лето жжет, а холод режет, и треск морозов зубы скрежет, в лесной глуши боровичей ударит колокол вечерний, кружится скрипом рой грачей, толпа валит коншанской черни, сиял свечами Божий дом, звучал полуночи псалом, как пламень хворост пожирая, прошел твой меч врагов карая, смутился чтец седой старик, а славой блещет старца лик, перед иконом и налоем он мыслью царствовал над боем. Ночная тишь и гул шагов, ряды передвигались в мраке. Вот это вступление в поэму, в маленькую поэму о Суворове. В вступлении описывается его родное имение и родная церковь, и служба в Боровичах. А дальше идут сражения, и идет его как бы поединок, неосуществленный поединок с Наполеоном.
Ну, вы знаете, я хотел бы небольшое стихотворение прочитать, небольшое, но очень емкое, которое принадлежит перу Николая Николаевича Туроверова, написано в 1935 году, и он тоже обращается здесь к образу Суворова, пытается осмыслить то значение, которое имеет Суворова для России, для каждого из нас. Все ветер да ветер, все ветры на свете трепали твою седину, все те же солдаты, любимые дети, пришедшие в эту страну, остались сзади и бездны, и круче, дожди и снега, непогод, последний твой самый тяжелый и лучший альпийский окончен поход, награды тебе не найдет император, да ты и не жаждешь наград, для тряхлого сердца триумф и возврата уже сокрушительный яд. Ах, Русь, Византия, и Рим, и Пальмира, стал мир для тебя невелик, глумились австрийцы, и шут, и задира, совсем сумасшедший старик. Ты понял, быть может, не веря и плача, что с жизнью прощаться пора, скакала по фронту соловая кляча, солдаты кричали «Ура!», кричали войска в иступленном восторге, увидев в солдатском раю распахнутый ворот на шее Георгий, воздушную немощь твою. Ну, немощь немощью, но здесь говорится, конечно, о том, что и при жизни Суворов не был, может быть, обласкан, как он того заслуживал, но относился он ко всему с христианским смирением, понимая, что не надо искать в земной жизни, может быть, наград. Недаром же Суворов сказал, что долго гонялся и за славой, все мечта, покой души у престола Всевышнего. Он ведь был глубоко верующий человек и даже писал духовные произведения, зная, что он вот канон Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу написал незадолго перед смертью.
Да,
вот
это предсмертный, да, предсмертный канон, и было бы очень хорошо, чтобы он прозвучал по радио. Я думаю, что это произойдет впервые.
Ну, я попробую прочитать, позволю себе, первую песню из этого канона. Канон большой, и, может быть, и существуют и записи на дисках. Не знаю, мне как-то не попадались. Песнь первая «Ирмоз». шествующий Израиль сквозь морскую пучину, не коснувшийся водам своими стопами, воспел хвалу Избавителю своему. Аз же, яко брение, Создателю моему дерзать и глаголите, органом души сицевое словословие. Аллилуйя! Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Отверзаю уста моя к пению славы и милосердия Твоего, Господи, испытываю сердце и душу мою, и вем, яко ни едино слово довольно к пению чудес Твоих. Но Ты, яко человеколюбец, не вознушайся моих словес, и услыши мя вопиюще. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Проневляя Тебя Всевышнего ежечасно, кто не ужаснется праведного суда Твоего, и кто не осудит сам себя на казнь вечную, но по неизмеримой пучине милосердия Твоего прибегаю к чистому покаянию, единому средству, в уповании Твоей, Господи, милости, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От утробы матери моей тайную святого крещения омываю, прародительский грех, обещался тебе, владыка, ходить по стопам заповедей твоих, по работах греху и сквернив одежду спасения моего, не смею взирать и на небо, но ты, яко милосерд, услыши мя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. К тебе, Мати Господа моего, обращаю молитву мою, яко к ходатайцу Творца моего, принеси ее ко Господу, да будет она, яко жертва чиста, пред страшным его престолом. Очень поэтично написано-то, да?
А из современников, Суворове, естественно, писал и Державин, писал и граф Хвостов, кстати, был... Во-первых, и родственников, одним из самых доверенных людей полководца, поэт, которого так осмеивали современники, а он был очень добродушным, он даже эти все их шутки и все анекдоты, он, ну, дети пусть забавляются.
Ну и вполне профессионален, хотя да, был морской волк, и кстати, стихи не были основной его.
Да, и, кстати говоря, в первом томе вот опубликован у меня его стихи, молитвы. Вот это был очень серьезный человек и поэт. И второй тоже человек с такой одиозной репутацией, как адмирал Шишков, тоже один из самых серьезных людей эпохи. Он написал стихи, тоже легендарные стихи для наречения на гробнице Суворова. «Остановись, прохожий, здесь человек лежит, на смертных непохожий, накрылась и в глуши с дьячком он басом пел, и славою, как Петр или Александр гремел, ушатом на себя холодную лил воду, и пламень храбрости вливал в сердца народу, не в латах на конях, как греческий герой, не со щитом золотым украшенных всех паче, с нагайкою в руках». И на казацкой кляче в единое лето взял полдюжины он трой. Не в броню облечен, не на холму высок он брань кровавую спокойно мерил оком, в рубахе, в шишаке, пред войсками верхом, как молния сверкал и поражал, как гром. С полками там ходил, где чуть летают птицы, жил в хижинах простых и покорял столицы, вставал по петухам, сражался на штыках, чужой народ его носил на головах, одною пищей солдатами питался, цари к нему в родство, не он к ним причитался, был двух империй вождь, Европу удивлял. Сажал царей на трон и на соломе спал.
Да, замечательные строки, но уже наше эфирное время подходит к завершению. Я бы хотел поблагодарить нашего сегодняшнего гостя Виктора Ильича Калугина, писателя, литературоведа, составителя фундаментальной антологии «Молитвы русских поэтов» и также члена редколлегии газеты Суворовского движения «Суворовский редут».
А я хочу назвать телефон, контакт еженедельника «Суворовский редут» 8-964-904-400. 8-964-904-400.
Да, и призываю наших радиослушателей не только почитать своих национальных гениев, но интересоваться их жизнью, судьбой и извлекать уроки из этого знания, А в завершении разговора хотел бы, чтобы прозвучала песня, автор из Суздаля, суздальский поэт и бард Анатолий Евсеенко, песня, которая так и называется «Суворовский марш». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и до новых встреч в эфире.
Спасибо, всего доброго.
Хвост поджал хазарский волк, взвыли басурмане. Суздальский пехотный полк выступил для брани. Содрогнулся Измаил, задрожали Альпы. Гром с небес предвосхитил русских пушек залпы. Ай-два, левай, шире, братцы, шаг. С Преснодевой нам не страшен враг. Ай-два, правой, веселей гляди, с русской славой вечность впереди. Окрыляй наш простор, закалив ненастьем, русским быть святой восторг и святое счастье. Перед битвой на заре служим литургию, и в походном алтаре видим всю Россию. Ай-два, левой, шире, братцы, шаг. С Преснодевой нам не страшен враг. Ай-два, правой, веселей гляди, с русской славой вечность впереди. Дружат с флейтой барабан, а султан с поклоном. Полумесяц, как тюрбан, на штыке граненом. Гонит, словно божий бич, супостатов своры. Александр Васильевич, ангел наш Суворов. Ай-два, левой, шире, братцы, шаг. С Преснодевой нам не страшен враг. Ай-два, правой, веселей гляди, с русской славой вечность впереди. И ведет нас командир, бой без колебаний. Чище будет этот мир после русской бани. Нет в науке побеждать место пустословию, одолеет благодать ненависть любовью. Ай-два, левой, шире, братцы, шаг. С Преснодевой нам не страшен враг. Ай-два, правой, веселей гряди, с русской славой вечность впереди. Ай-два, левой, шире, братцы, шаг. С Преснодевой нам не страшен враг. Ай-два, правой, веселей гряди, с русской славой вечность впереди.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.